Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час мы с вами обсудим главные события этого дня. Итак, одна из тем. Новым премьером ДНР стал выходец из Минпромторга Российской Федерации. Вчера вечером глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности председателя правительства Александра Аванченко и распустил Кабмин. Новым премьером ДНР сразу же был назначен бывший министр энергетики Ставропольского края Виталий Хаценко. Следующая тема. Volkswagen предложил нижегородцам до 6 окладов за добровольное увольнение. Тема номер 3. Пришедшая на смену Макдоналдс сеть ресторанов выбрала новый логотип. Какой? Мы будем разбираться после новостей. Еще одна тема. Владельцы российских кинотеатров выходят из международной ассоциации. Чем это грозит нашему киноискусству и как будут работать далее кинотеатры, опять же, выясним в 16.45. Ну и последняя тема названа «Доля фальсификата среди недорогих российских сыров». Об этом уже к концу часа. Поехали.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Напомню, наши средства связи, друзья. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также работает телеграм-канал, где вы можете нас не только слышать, но и видеть. Радио «Говорит МСК». Итак, первая тема. Новый премьер-министр ДНР Виталий Хаценко. Ранее он окончил специальную программу высшей школы управления РАН-ХИКС, курируемую администрацией президента. По мнению экспертов, назначение говорит о серьезности процесса интеграции Донбасса. И у нас на связи экономист-политолог Александр Дудчак. Александр Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Будьте добры, скажите, как оцениваете это назначение?
Ну, оценить можно однозначно, я думаю, действительно, это демонстрация того, что все серьезно, долго, и решения стоят уже конкретные, и специалисты подобрали именно таких, которые будут решать совершенно практические задачи по восстановлению экономики, запуску предприятий, интеграции их в экономику России и вообще Евразийского объединения. Так что вот такие самые оптимистичные эмоции по этому поводу. Ну, по крайней мере, сейчас, я надеюсь, так они оправдаются.
А как, на ваш взгляд, чего ждать от нового премьера?
Ну, от нового премьера, знаете, мы, наверное, не будем оценивать там какие-то личные качества. Я с ним не знаком.
Давайте.
Я не думаю, угу. Да, просто если говорить вот о людях, которых назначают, это те специалисты, которые знают ситуацию в экономике России, знают, чего нужно России, что Россия может предложить, как можно взаимодействовать с регионом, с Донбассом, потому что там осталось, все-таки потенциал достаточно большой остался, и тот, который был под контролем ДНР, и тот, который был под контролем Украины. Но под контролем Украины, к сожалению, за эти годы деградация была достаточно серьезная, а некоторые производства сейчас утеряны. Ну, по таким объективным или субъективным обстоятельствам. Надо будет и, скажем, давать оценку тому, что было, что есть на сегодняшний день, и что имеет смысл вообще восстанавливать, на что не имеет смысла тратить время и деньги. Ну вот как раз таких специалистов и подобрали, тем более, что, судя по всему, молодые, задорные, с желанием что-то сделать, оставить свой след в истории. Ну, будем надеяться, вот так оно, в общем-то, все будет.
Александр Васильевич, а вот вы говорите о том, что процесс восстановления будет достаточно долгим, а вот насколько? Вы можете хотя бы маленький прогнозик нам дать?
Ну,
это года, десятилетия?
Да нет, надо знать, не так уж прям пессимистично, года, десятилетия. Да, конечно, если говорить там об истории, были у нас периоды, все прекрасно там знают из истории, наверное, что к уровню довоенного промышленного производства СССР вернулся всего-навсего за 1.5 года. В нынешних условиях вряд ли такое возможно, но тем не менее, сейчас несколько другие стоят задачи, и, допустим, нет необходимости восстановления там каких-то действительно потерянных производств. Может быть, вот на месте, извините, той же Азовстали будет там город-сад, но, тем не менее, там есть другие металлургические предприятия, которые наверняка будут запущены и будут остановлены. Uh-huh. Это сам процесс восстановления, это колоссальный стимул для всей экономики. Вот эта стройка, которая сейчас начнется, это не затраты. Вот знаете, когда говорят, а вот у нас денег нет. Нет, ну, во-первых, у нас сейчас денег...
Затраты вы имеете в виду Российской Федерации?
Да, да, ну как бы, знаете, вот говорят, а вот, а у нас там пенсионеры. Это не, никто не заберет у пенсионеров. Это специально выделяемые ресурсы под это будут напечатаны, не повышая там уровень инфляции, дополнительные средства, потому что они должны быть для реализации этих программ. Это целевые средства, которые пойдут на восстановление. Поэтому говорить о том, что вот мы из какой-то определенной суммы, имеющейся ранее, вот должны теперь все это теперь распределить, а теперь еще с учетом Донбасса. Нет. Это все отдельная тема, и это колоссальный стимул для запуска экономики. Такие, знаете, вот то, что говорят, там, точки роста, вот как раз вот она и есть. А строительство, как известно, там, рубль, вложенный в строительство, параллельно еще привлекает там 6-7-8 рублей из других отраслей. Ну и, кроме всего прочего, это занятость. Это, ну, доходы населения, ну, это всегда, это такой позитив. Знаете, вот из кризиса многие страны выходили вот с помощью организации каких-то массовых строек, там, инфраструктуре, занятости людей, вот, обеспечения. Ну, и здесь будет такая же история. На сколько это по времени, ну, знаете, сложно говорить. В любом случае, мы видим, как сейчас умеют строить. Ну, если за это возьмется Министерство обороны, я думаю, что это будет сделано очень быстро. Помните, как во времена ковида, там, когда там какие-то инвесторы думали, так это будет стоить, да, там, да, 5 да. миллиардов, 4 года, а Минобороны говорит, это полгода и там 100 миллионов. Ну, то есть совершенно разные параметры. Но я думаю, что там, конечно, опыты Минобороны привлекут, да и я вам это, коротенький анекдот расскажу. Родственника Давайте. Положили в больницу в Луганске с сердцем, ну, пожилой человек, а он звонит домой и говорит, а я себя ненавижу. А ему говорят, все, мы человека теряем. Мы положили кардиологию, а он Собянина увидел. Ну, думаю, ну все, потеряли дедушку. А он таки Собянина видел, и там у людей тоже большой оптимизм. Вот не только в ДНР, а вот и в ЛНР тоже, что вот из-за них взялись, и теперь у них будет тоже там и новая стройка, и новые города будут. Так что вот такой, знаете, еще и позитивный заряд, и оптимистичный. Вот, не разбазарить, не расплескать, а пустить в нужное русло в мирное. Ну, я думаю, эффект должен быть.
И все-таки вот у меня такое маленькое уточнение, а все-таки для России, ну вот что Россия получит, российская экономика вот от этого всего слияния, этой интеграции?
Ну, во-первых, есть выгоды геополитические.
Ну, это Азовское понятно,
море,
да.
Да, стало внутренним морем. Это дополнительные ресурсы и экономические, там, в том числе и рекреационные, и морские, и прочее.
Туристические какие-то направления.
Да, туристические, да. Это повышение безопасности. Это все-таки новые территории и новые люди. И вот, кстати, люди многие-то уехали, но люди уезжают вынужденно. И многие, как бы ни было хорошо в гостях, все-таки предпочитают вернуться домой. Это повод вернуться люди на свою территорию, обживать ее, ну, вот, развивать, все строить заново, где не заново, где свое просто восстанавливать. Так что вот это дополнительные ресурсы. Это и земля, и территория, и заводы, и сельское хозяйство. И вот опять же повод для применения тех ресурсов, которые раньше уходили за рубеж на экспорт, и углеводороды, и стройматериалы, хотя у нас, честно, вообще-то стройматериалы, экспорт растет, невзирая на что. Так что это теперь может все пойти на внутренний рынок. Это увеличение емкости внутреннего рынка, это рост доходов населения, в конце концов. В общем-то, ну как, прирост территориями, как бы там ни было, пусть они официально, неофициально там входят или не входят пока еще в Россию, но это всегда дает положительный эффект. И тем более это не ярмо на шее, это... будет, ну, я думаю, через короткий промежуток времени еще такая бриллиант в короне Российской империи. Так что
а вот, нормально. Александр Васильевич, на ваш взгляд, это как-то бесит, дергает Запад, это как-то тревожит Америку? Ваше мнение. Может быть, будут опять какие-то санкции?
Ну, знаете, вот тогда еще говорили в 2014 году, что американцы заплатили 5 миллиардов, чтобы передать Крым России. Но, к счастью, на этом не остановился процесс. И американцы, ну, в принципе, на Западе, конечно, они испытывают по этому поводу, ну, не сказать раздражение, наверное, это ближе к истерике. Во-первых, хотя бы потому, что все планы завалить российскую экономику не оправдались. Она не то что выстояла, она теперь получила все возможности широчайшие для независимого развития, наконец-таки. Ну, тем более присоединение новых территорий, или, как можем дипломатично назвать, вовлечение в орбиту России, это, конечно, тоже очень мощный удар и по самочувствию наших партнеров на фоне того, что сейчас у них происходит. С колоссальной инфляцией, с дорожанием энергии, продуктов питания и прочего. А получается, что Россия остается таким островом стабильности и здравого смысла. Знаете, если вот такая ситуация будет продолжаться, я думаю, что надо будет открывать где-нибудь там на границе с ЕС дополнительные консульские пункты и вестербайтеров принимать на работу в Россию, ну или, по крайней мере, тех, кто будет бежать от этого мракобесия и забесовления европейского. Все-таки в России, помимо стабильной ситуации в экономике, здесь еще стабильно все еще и с головой. Никто не занимается там это сумасшествием этим, с пропагандой ничего попало. Ну, в общем-то, вот мы таким остаемся привлекательным, по-моему, островком.
Направлением, да. Людей, да. Ну, и еще последний вопрос. Я хотел вот про портрет Виталия Хаценко. 36 лет, достаточно молодой человек. Да. Помним слова одного из известных политиков, что все-таки в политике важен не возраст, важен опыт. И можно перефразировать, не важен опыт, важен возраст. Не молодой, такая стратегическая должность-то все-таки ответственная. Не слишком молодой-то для нее, Виталий?
Да нет, ну что, 38 лет, можно 36. Уже дедушкой стать.
Ну да.
36. Нет, знаете, я не отслеживал персональную биографию этого уважаемого
человека. Ну там послушной список достаточно такой хороший.
Ну, некоторые там 14 лет полком командовали. Ну, в общем-то, возраст достаточный для того, чтобы быть достаточно зрелым человеком. Я думаю, что те, кто кадры подбирал, они знают, что они делают. Тут я не собираюсь
ничем okay. в этом плане если, спорить. Да. Да, а если повернуться, ну, к этому вопросу по-другому подойти, не будет ли он мальчиком для битья вот в этой всей ситуации?
Да и, по-моему, не та ситуация, чтобы подставлять человека заведомо, там, и вот подбирать такого, на которого можно будет что-то списать. Uh-huh. Да нет, сейчас как раз, по-моему, такая ситуация, что нужно быстрое принятие решений и эффективная работа, потому что, ну, не та ситуация. Я не думаю, что у кого-то в руководстве страны были такие планы, а вот давайте мы там как-нибудь поставим, а потом что-то будем делать уже с чистого листа. Нет, я думаю, это как раз есть тот чистый лист, правильность, на котором будут, ну, писать правильную историю.
Спасибо огромное. Спасибо, Александр Васильевич. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Напомню, у нас на связи был экономист, политолог Александр Дудчак. Я хочу еще небольшую справку информационную дать. Виталию Хаценко, как я уже сказал, 36 лет. Он уроженец Днепропетровска, окончил МГУ по специальности социология. С 2010 года работал в Ямало-Ненецком автономном округе на должности директора Департамента по науке и инновациям и эксперта-консультанта первого заместителя губернатора. Ну, как я уже сказал, послужной список внушительный. Желаем удачи, и радиостанция «Говорит Москва» поздравляет Виталия Хаценко с новой должностью. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Николай в Телеграм пишет: опять остров стабильности. Про этот остров уже слышим как минимум лет 10. Николай, ну а что поделать? Разве вы себя не ощущаете в какой-то стабильности, в спокойствии по сравнению со многими, с той же Европой? Не знаю, зачем вы вот так вот прям пишете. Переходим к другой новости. Volkswagen предложил, значит, нижегородцам до 6 окладов за добровольное увольнение. Речь идет о 200 работниках контрактной сборки на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простой, она простаивает с марта, и выпуск автомобилей вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении российской компании. Как отмечает «Коммерсант», это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса. Что значит, это из этого выйдет, что означает это предложение, мы сейчас и выясним у нашего спикера, консультанта Национального центра финансовой грамотности Оксаны Улановой. Оксана, добрый день.
Максим, добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, вообще такое предложение и такое увольнение, вот вам говорят 6 окладов и давайте пишите добровольное увольнение, это законно?
Ну, по факту, при сокращении или прекращении деятельности работодатель должен выплатить 3 оклада. Uh-huh. Поэтому в данном случае это может быть оформлено в двух способах. Первое, либо соглашение сторон, по которым две стороны соглашаются, и в этом соглашении прописывается сумма выплаты, по результатам выплаты которой человек увольняется. Либо, соответственно, уведомление о сокращении. Но, соответственно, по закону, на основании российского законодательства, пособие составляет двухмесячную выплату, плюс еще, точнее, выходное пособие составляет среднемесячную заработную плату, плюс еще выплата при сокращении штата двухмесячная заработная плата, то есть, таким образом, 3 оклада по факту получается. Угу. То есть, то, что предлагает сейчас нижегородцам, на мой взгляд, это...
Хороший вариант.
Да, хороший вариант.
Но они как это по закону звучит правильно? Типа подталкивание к тому, чтобы человек добровольно ушел. Вот тебе 6 там зарплат, и давай проваливай отсюда.
Да, у тебя есть фактически работодатель в данном случае обеспечил шестимесячным фондом оплаты труда для того, чтобы за полгода ты смог найти себе новое место работы.
Это выгодно.
Да.
Это выгодно. Что будет с теми, кто не захочет уходить, а кто вот решил остаться? Их все равно, насколько я понимаю, уволят.
Если работодатель принял решение о прекращении деятельности на территории Российской Федерации и закрытии юридического лица, то они будут вынуждены сократить весь персонал. Сокращение всего персонала по законодательству, трудовому законодательству, которое действует сейчас на территории России, это трехмесячная заработная плата. То есть вопрос, когда там нужно уведомить сотрудника за 2 месяца, то есть фактически 2 месяца сотрудник будет числиться, потом 3 месяца он будет получать заработную плату.
Угу. Вот тем, кто не захочет уходить, они получают 3-месячную зарплату. А какие это, ну, скажем так, они вступают в какую, могут вступить или могут написать, например, в трудовой книжке, что они там вели какую-то подрывную деятельность в компании, не хотели там соглашаться с мнением руководства. Негатив какой-то будет в этом увольнении или все-таки это нормально?
Ну, на стороне работодателя много рычагов воздействия на рядового сотрудника. Начиная от того, как мы все люди, и когда-то нам нужно отпроситься, да, можно это фиксировать как прогул, там, если ты больше 2 часов отсутствуешь на рабочем месте, до какого-то невыполнения указанных твоей должностной инструкции и обязанностей. Такое возможно. Но, на мой взгляд, в текущей ситуации, когда работодатель предлагает, на мой взгляд, эксклюзивные условия, кстати, такие условия обычно и предлагаются западными компаниями, вероятность того, что они будут пакостить сотрудникам, которые не хотят добровольно покидать рабочее место, ну, на мой взгляд, составляет 10-15%.
Говорит это о том, что не в их, скажем так, не в их пользу это будет, работодателей.
Конечно, ну, во-первых, они сейчас прекращают свою деятельность, жизнь, как говорится, длинная штука. Мало того, юридическое лицо они должны будут кому-то передать, либо доли продать, а это значит, что появится какой-то либо другой владелец, либо это будет потом право обратного выкупа, когда компания решит вернуться на российский рынок. И репутация вещь такая, она с тобой навсегда.
Пишет наш слушатель Мартин Силин, а вот, как правило, оклад может быть минимальным. А правда, может быть, они возьмут какую-то минимальную зарплату по России, об этом идет речь, и вот тебе 6 окладов.
Ну, там есть такая ситуация. Если у вас есть премиальная часть, то есть есть, например, зарплата, делится на 2 части. Это премиальная премия ежемесячная и какой-то оклад, то будет выплачиваться не средняя месячная заработная плата, а исходя из оклада. То есть если вот в фонде оплата труда ежемесячном, например, оклад составляет 40%, то, соответственно, будет выплачено 40% за 3 месяца. Если же у вас 100% заработной платы составляет оклад, то будет выплачено, исходя из оклада, который вам платил до этого работодатель.
Оксан, может быть, есть какой-то вариант, но я не прошу совета, а может быть это...
Оспаривать в трудовую инспекцию.
А, оспаривать в трудовую инспекцию, понятно.
Конечно.
А может быть...
Любой работодатель боится трудовой инспекции, потому что замечания всегда
вы
есть.
Вы думаете, Volkswagen боится российской трудовой инспекции?
Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что будут наложены штрафы. Вопрос-то не в боязни, а в том, что денежные средства, которые находятся у компании на расчетном счете, могут быть заблокированы. Как это было с Гуглом, невзирая на то, что, собственно, они свернули свою деятельность. Поэтому этот вариант возможен.
Вариант попросить больше есть у увольняемых? Может, им и мало, 6 мало, давайте 10.
Я думаю, что в эксклюзивных случаях может быть и 10. Вопрос, какую роль сотрудник играл на этом предприятии. Это всегда договоренность. Если мы говорим о среднем персонале или об обычных рабочих, которые работают за станками, то вероятность договориться на 10 равна нулю.
Угу. И еще такой момент. Вот что посоветуете сотрудникам других зарубежных компаний, которых, может быть, в будущем ждет именно такая же участь?
Ну, во-первых, для того, чтобы понимать свои права и обязанности, как минимум проконсультироваться именно по вашей ситуации, посмотреть, если у вас есть дробление заработной платы на премиальную часть и на окладную, поговорить о увеличении окладной части и обнулении премиальной. Я не говорю о бонусах за выполнение результата, я говорю о том, что носит регулярный системный характер. Ну и третье, соответственно, держать, так как говорится, нос по ветру и стараться уже сейчас подыскивать место работы. Хотя многие крупные компании, я не говорю производственные, консалтинговые, из большой четверки в том числе, практически все сохранили свой персонал, просто поменяли вывеску и остались работать с крупными компаниями, как госсектора, так и крупными частными компаниями.
Угу. И вот еще такой момент. Volkswagen предлагает, если вы уходите до 17 июня, получаете 6 окладов, а если до 29, то только 5. В этом есть какой-то подвох?
Правильно, они просто 17 июня начнут уведомлять о сокращении персонала.
Понятно, все это по закону. Спасибо, да. Оксан, спасибо большое за разъяснение. Напомню, у нас на связи была консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. А что пишете вы, господа? Тришкин Кафтан пишет. Люди уходят красиво, зачем искать подвох? А кто ищет подвох? Мы не ищем подвоха. Мне интересно, кто-нибудь позвоните, на себя вот эту вот всю историю примерьте, и как вы бы среагировали? Вы бы ушли за 6 окладов, например. Вам говорят, все, там, товарищи, давайте, пожалуйста, Иванов, покидайте рабочее место, мы уходим с рынка, вот вам 6 окладов и прощайте. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Там, вы знаете, очень правильно вам объяснила вот ваш эксперт, что если по соглашению сторон, то это только оклад, а если их сокращать будут, то это среднемесячная зарплата, то есть это больше будет. Вот, но при этом у работодателя, естественно, будет, извините за выражение, ну, это более, как это сказать по-русски, геморройно, вот, вся эта процедура. То есть по соглашению сторон подписали договор, и до свидания.
Угу.
Но при этом по соглашению сторон, если человек сократят, то намного лучше будет, во-первых, и пособие по безработице получать, потому что там вроде как человек сам уволился, угу. А здесь вроде как... его уволили, но сократили.
Ну, почему? То есть, там... Здесь не уволили, здесь предложили уйти, человек согласился, а вот тебе
ну,
бонус.
Ну, он согласился. Нет, это совершенно другое. Соглашение сторон. Нет, если человека сократили, то тогда там и...
Ну, понятно, здесь не сокращение, здесь соглашение сторон, вы правильно. Зарплату бы готовы были уйти вот завтра уже? За какое? Сколько окладов?
Слушайте, ну я-то, конечно, был бы готов на
10
годовую.
Вот. 12 окладов за год.
Все,
понятно, спасибо. Нет, меня интересует вот эта вот цифра. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Валентина. Не я сама, муж уходил. Так. Работал в банке, пришел новый руководитель, с которым не сошлись в видении. Он вызвал его однажды и говорит, что так, мол, так, к тебе претензий никаких, но не можем вместе работать. Да, не можем. Спросил, сколько зарплат ты уйдешь? Муж как раз сказал, да, за 6 зарплат я уйду.
Понятно, спасибо большое. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как ваша точка зрения какова?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, давайте.
У нас так сокращали на работе, то есть тех, кого нельзя было сократить, например, беременных девочек, им предлагали просто по 6 окладов, они с радостью уходили.
Угу, понятно, спасибо большое. Спасибо. Так, Volkswagen предложил нижегородцам до 6 окладов за добровольное увольнение. Как сказал наш консультант, наш спикер, это все законно. У нас сейчас новости, после продолжим обсуждать темы дня.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в Москве. Мы продолжаем в студии Макс Челноков. Еще раз напомню, наши средства связи. СМС-портал +7 925 888-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также можно зайти в наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и не только послушать, но и посмотреть прямой эфир. Плюс также мы вещаем еще и ВКонтакте. Страница «Говорит Москва» 94.8. Идем дальше. Пришедшая на смену «Макдоналдс» сеть ресторанов выбрала новый логотип. На нем будут изображены главные символы. Это две палочки картошки фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер. Об этом известием рассказали в пресс-службе компании. Там также добавили, что логотип будет расположен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживание. Сегодня сеть запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать как раз эти логотипы, этот логотип. Параллельно сегодня пришла еще такая новость. Новый «Макдоналдс» уличили в краже логотипа. Как вам этот логотип, господа, пишите, если вы еще не видели, заходите в наш телеграм-канал, можете увидеть этот логотип. Ваше мнение я зачитаю в конце темы. Ну а сейчас к нам присоединяется член Совета Российской гильдии маркетологов, член Наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев. Николай Иванович, добрый день.
Здравствуйте.
Николай Иванович, вы видели логотип?
Видел.
Как вам?
Вы знаете, я вот позвольте сказать следующее. А какая разница, как мне?
Просто
логотип должен нравиться, вообще говоря, таргетированной определенной аудитории.
А вы не определенная аудитория разве? Вы
же я тоже? Вообще очень редко там бываю, и на меня я обставку не делал.
Хорошо, снимается этот вопрос, он не к вам был обращен.
Он мне нравится, смотрите, вот давайте все же, я так чуть-чуть более абстрактно.
Такой вопрос,
он хорошо. Минималистский. Ага. Он такой вот аккуратный. В принципе, я уверен, что его делали достаточно профессиональные люди.
Он дорогой?
Да, это не дешевая вот такая история.
Ага. А тогда такой вопрос. Вы когда увидели, вы сразу поняли, что это две картошки фри и бургер там?
Нет, конечно. А вы вот увидев там трехлучевую звезду, если бы до этого не знали, что это автомобиль компании Daimler, сразу бы поняли, что это про автомобиль?
Да, конечно, нет. А хорошо, он продаваемый?
А вот продаваемый он или нет, это вопрос предварительных маркетинговых исследований, так называемого АБ-анализа в фокус-группах. То есть, когда новые владельцы разрабатывали эту историю, им абсолютно уверен, принесли там десяток вариантов. И те, кого они подрядили это делать, абсолютно также уверен, что они тестировали эти варианты в определенных фокус-группах. На кого они сейчас рассчитывают, развивая свой бизнес на следующие 5-10 лет и так далее, я не знаю, я этих документов не видел. Понятно, что логотип этот по своему характеру, он, например, не детский.
Так. Вот. Совершенно а как это детский. Понять? Не детский он, две палочки, круглый сок?
Психология вообще воспринятия цвета и маркетинг цветовой, и вообще маркетинг графем, лого, это тоже такая целая наука, искусство. Вообще говоря, я вам скажу простую вещь. В декабре прошлого года было большое исследование по официальным аккаунтам McDonald's Instagram, через которые они ведут свой маркетинг и коммуникацию. И, например, Там совершенно четко, это западное исследование, американское, не российское, они увидели, что, например, работая с развивающимися бедными странами, они транслируют совершенно другую маркетинговую мысль, месседж, чем, например, когда они работают с какой-нибудь Данией, Норвегией, там, Голландией и так далее. То есть здесь надо понимать, что даже сам Макдональдс, я сейчас не говорю даже про наших новых владельцев,
да-да-да,
он очень дифференцированно и контекстуально выстраивает свое общение с клиентами через маркетинговые коммуникации. Скажем, в Нигерии или в Индии он работает совершенно не так, как в Нидерландах.
Угу.
Поэтому, когда, значит, наши товарищи, так сказать, будут развивать, а я надеюсь, что они зашли в этот бизнес не случайно и не на один год, не на два, развивать стратегическое будущее позиционирования новой сети быстрого питания, они вполне возможно сменят очень серьезные акценты маркетинговой коммуникации, обращаясь, например, не совсем вот к детям, для которых клоун там ходит и красивая такая арка золотая, а, например, для молодых людей в возрасте, допустим, вот там 15 до 22-3, и это совершенно другая коммуникация.
Ну, а существует ли какая-то мода или какие-то тренды на логотипы, что вот сейчас нужны палочки-кругляшки, а через 5 лет крестики?
Последние годы есть большая мода на такой вот минимализм. Да, если вы посмотрите на самом деле динамику развития самого, так сказать, первоисточника бренда McDonald's, то вы увидите, что, скажем, в начале своей деятельности у них черными буквами на белом фоне было написано «McDonald's Famous Barbecue».
Да.
Вот так называлась эта компания в 40-х годах. Потом они увидели, что пошла мода на бургеры. Они заменили слово «барбекю» на «бургеры». И шрифт уже был белым на черном фоне. Потом это была ярко-красная надпись «McDonald's» просто. А потом появилась арка. Арка появилась перечеркнутая только в 61-м году.
А в течение...
детское меню появилось только в 79-м. Вот они начали это делать на детей. То есть я к тому, что это очень динамичная история. Мир меняется. И вот под кого и как будут выстраивать новую стратегию новые владельцы и новый менеджмент, это чрезвычайно интересная вообще вопрос, задача.
Это правда.
Я сам намерен туда немедленно, как только это откроется, сходить. Просто для того, чтобы посмотреть, как это теперь.
Вы же сказали, вы не ходите в такие заведения в начале
разговора. Не-не-не, я не так сказал. Я сказал, что я системно не хожу.
Понятно.
Я не есть такой для них важный клиент, который
просит
к ним деньги.
А через какой промежуток времени логотип будет узнаваем? Или вот он появился, и прям все сразу будут через уже день, через неделю? Или нужны какие-то годы?
А вот смотрите, здесь все очень по-разному, опять же, потому что когда просто какая-то компания делает ребрендинг радикальный, например, в обычной ситуации, то для того, чтобы общественное внимание к этому привлечь, нужны колоссальные деньги, усилия и так далее. А мы-то сейчас, все же про этот Макдональдс и так совершенно бесплатно обсуждаем это все в общественном диалоге, так сказать, в общественном мнении муссируется, кто-то кричит отвратительно, там, вообще ужасно, зеленый, темно-зеленый болотный цвет, там, и так далее. То есть, на самом деле, хотим мы или не хотим, но вполне достаточно и большое количество населения в курсе, в теме, хоть краем уха, но посматривает, послеживает, и поэтому я думаю, что новый логотип будет через месяц уже абсолютно
узнаваем. Тут же не успели принять новый логотип, новую сеть предприятий быстрого обслуживания вот обвинили в том, что логотип украли, плагиат, что очень похож на логотип какой-то там отечественной соцсети Now. Я, правда, не знаю, что это за соцсеть,
я
но это
не
важно. А часто такое бывает, что вот прям раз и кто-то разглядел там что-то чужое?
Во-первых, это хайп, это очень удобно для этой никому неизвестной сети, для самого нового обновленного вот этого псевдо-Макдональдс. Да? Но разбираться в этом будут эксперты Роспатента.
Все понятно.
Это серьезная история. А нарисовать там, вы знаете, у нас похожие палочки там овальные, только у вас они означают там котлеты или картошки, а у меня они означают там какой-нибудь строительный материал.
Здесь
можно вокруг этого очень долго судиться, рядиться, значит, этот вопрос будет решаться на профессиональном уровне экспертами Роспатента. Есть там признаки, так сказать, плагиата или нет?
Наш слушатель
или
пишет.
В судах.
Это понятно. Катя пишет, логотип у меня не вызывает ассоциации с едой. Такая графика напоминает какой-нибудь бренд производителей шин. Ну, пока, Катя, еще не привыкли, значит, скоро будем понимать, что это вот еда.
Вы знаете, я всем напомню знаменитый логотип с яйцами МТС.
Да.
Вот я боюсь, что у Кати яйца вот эти белые, они или красные на белом фоне, белые на красном фоне, я даже не помню, вот. Потому что не пользуюсь. Да.
Понятно.
Но неважно, какое отношение имеют эти яйца к мобильной связи?
Так, и какое?
Никакого.
А
вот теперь имеют. А вот теперь имеют.
А теперь все-таки яйца стали ассоциироваться с МТС.
Привыкли великолепно. И никаких проблем.
Понятно. Николай Иванович, спасибо большое. Потом расскажете, как вам зашел логотип и соответствует.
Звоните, да,
обязательно.
13-14.
Договорились. До свидания. Спасибо. Всего напомню, хорошего. У нас на связи был член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. Ну так вот, господа, логотип модный, он в тренде, он в стиле, цвета подобраны профессионально, так сказал наш спикер. Так что будем смотреть, заработает или не заработает через месяц, будем узнавать или нет. Идем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Шнайдер пишет: «Макс, скажите, почему такой ажиотаж вокруг этого общепита?» Вы знаете, Шнайдер, ну это просто крупнейший производитель, крупнейшая компания на нашем рынке, которая, бац, и ушла. Другие как-то менее заметно ушли, а тут вот, ну, так ушла. «А как будет называться ресторан нездоровой пищи?» пишет Григорий. Григорий, пока этого мы не знаем. Надеюсь, вот откроется 12-го или в ближайшие дни, тогда и узнаем. Идем к следующей теме. Владельцы российских кинотеатров выходят из международной ассоциации. Российская ассоциация владельцев кинотеатров заявила, значит, о выходе из международной ассоциации. Об этом РИА Новости нам сообщили со ссылкой на заявление АВК, вернее. Вот решение принято на фоне отказа голливудских студий от проката премьер в России. Ранее глава российского представительства корпорации Роман Исаев заявил, что российские власти отказали кинотеатрам в предоставлении субсидий в размере 6,5 миллиардов рублей. А что происходит? Как мы будем дальше жить? Что грозит выход из выход из международной ассоциации нашим кинотеатрам? Мы сейчас и узнаем у кинокритика Романа Григорьева. Роман, добрый день.
Добрый день.
Роман, ну первый вопрос. Чем нам это всем грозит? Это вообще опасно, что они вот возьмут и покинут международную ассоциацию?
Я советую так близко к сердцу эти все, конечно, страсти не принимать.
Слава богу, отпустила. Спасибо. Так.
Это формальные такие вещи, но, понимаете, зачем состоять в организации, в которой вы формально не можете соответствовать ее требованиям. Ну, то есть, в общем, никаких точек пересечения на данный момент у нас нет. Поэтому там, ну, наверняка, я предполагаю, нужно платить какие-то взносы членские, а нет сборов кинотеатров, нет денег на взносы. И вообще смысл это все поддерживать, если студии отказываются со своей стороны, да, от того, чтобы у нас прокатывать киноленты. Ну, значит, и нам эти все союзы тоже не нужны. В принципе, взаимный такой вот дипломатический обмен любезностями. Но это не значит, что ситуация всегда будет такой. Это изменится через какое-то время. Наступит откат к прежним форматам, да, и опять все союзы будут перезаключены обратно. И у нас появятся фильмы. Вопрос, ну, сами понимаете, от чего зависит. Ну, я ориентируюсь, что в лучшем случае где-то, наверное, там осенью уже какие-то фильмы начнут там возвращаться.
Вы верите
при хорошем раскладе.
А
ну,
Роман...
конечно, я верю, а по-другому не будет просто.
Ага. Вот и все. Роман, а скажите, а снимает ли это с нас, как-то сказать, вернее, дает ли нам право смотреть нелегально фильмы и прокатывать их в кинотеатрах? Вот вышли мы из этой ассоциации, а теперь раз, мы можем просто какие-то неофициальные копии показывать.
Вы имеете в виду в кинотеатрах?
Да.
Но
мы же ничем не обязаны им.
Выход союза, понимаете, не означает, что вы встаете на путь какого-то преступного обогащения. Вы фактически незаконно пользуетесь контентом. То есть из каких-то международных систем и вообще внутренних каких-то государственных систем мы не выходим, слава богу, и давайте не путать как бы какие-то проблемы там геополитические, да, это не должно развязывать руку на какие-то для каких-то уголовных преступлений. Потому что если нет прокатного удостоверения, оно не выдано, вы не имеете права никакой фильм в кинотеатре показывать. Ну, на свой страх и риск, но я не думаю, что кто-то будет это поддерживать, такие вещи.
Ну, понятно, вопрос
понятен. Дома можно, пожалуйста.
Дома ради бога, да.
Есть торренты, есть там что угодно. Сейчас вот у меня программа выходит, значит, на радио, на другой станции дружественной. Угу. Значит, мы обсуждаем только то, что выходит практически в пиратском формате. Ну, что поделать, не жить теперь, что ли, кино не смотреть. Вы знаете, самые вот такие вот моменты трудные, тяжелые для общества, всегда люди обращаются к культуре, к искусству, в конце концов. Ну, понимаете, многих висят, я вот вчера сидел в интернет-аукционе нашем одном и рассматривал копии известных картин Васнецова там, да? Uh-huh. Ну, почему нет, да? Но если на настоящего денег не хватает, сейчас, ну, надо дождаться.
Почему не копия? Понятно.
Поэтому я думаю, что осенью более-менее откатится все, а смотреть пока дома можно что-то там, ну, пиратское, ну и бог с ним.
Ладно. Хорошо. Друзья, у меня говорят, что придет на смену Голливуду, придет какая-нибудь азиатская кинопродукция. Они правы? Ага. И, типа, будет ли это иметь отклик в наших душах?
Ну, они очень оптимистичные, ваши друзья. Или немножко наивны, что, в принципе, uh-huh. это хорошо, конечно, но в практическом приложении это невозможно, потому что, ну, можно было по приколу пересмотреть Зиту и Гиту какие-нибудь или там
Али Баба и 40 разбойников, есть же в советском детстве. Южнокорейский кинематограф.
Они снимают масштабные киноленты, и Китай, и Индия, и туда много вкладывается денег, и графика шикарная там у китайцев, они любят исторические всякие свои конструкции.
Да.
Ну вот, мне кажется, не очень интересно смотреть какие-то вещи, если вы не историк или там культуролог какой-то, как там вот империи там китайские воевали друг с другом. Ну, пару раз для приколов можно сходить. Но вообще люди, вот они ходят... Кино это что? Это получение удовольствия. Это как такой своеобразный легальный наркотик, да? Вот посмотрели хороший фильм, настроение улучшилось. Да, плохой фильм посмотрели, вы расстроены. Но эти фильмы, они как бы не плохие, не хорошие, они просто не в нашем культурном, что ли, коде. Поэтому, ну, мы же не смотрим локальные фильмы, которые снимают там ирландские кинорежиссеры.
Ну, почему такие тоже смотреть. Любители есть?
Ну, так посмотрите, да, есть, конечно, есть любители всего чего угодно, это мы знаем прекрасно. И даже если посмотреть по суммам проката, такие фильмы собирают примерно там 80 тысяч рублей. Вот. Ну, кто-то придет, но кинотеатры на этом не выживут, конечно. Они, конечно, пытаются, и надо ходить в кинотеатры, чтобы, ну, как бы вот этот...
Поддержать.
Привычка не умирала. Да. Через полгода уже что? Кинотеатр? Это что такое? Угу. Вот, поэтому ходите в кино, и все будет хорошо.
Роман, у меня еще такой вопрос. Голливуд нам отказал, да, в прокатах, а Европа-то, что с Европой? Вот везде про Голливуд, а европейское кино?
Ну, не все там отказали. Сейчас то, что это какие-то старые права еще есть, пролонгированные какие-то права на прокат. Угу. И, возможно, новые какие-то появятся, что-то будет куплено на наш рынок. Но в любом случае, в общем, вся эта кинопрокатная история была заточена на блокбастеры, да, на масштабные, на кучу
на зрителей,
на имена, на Голливуд, то, что там Джонни Депп придет, сейчас опять в кино вернется и так далее, и так далее. И вот этого пока не будет. Но это даже, мне кажется, хорошо, потому что в последнее время вот надоело количество каких-то вот немножко бессмысленных, мыльных этих компьютерных драм. И Скорсезе тоже говорил, что он сказал замечательную фразу, что эти фильмы не взаимозаменяемы. То есть это что значит? Что я могу посмотреть «Спайдермена» или там каких-нибудь, не знаю, там «Железного человека» какого-нибудь или там «Человека-муравья» и... В принципе, для меня это все взаимозаменяемо. А вот, грубо говоря, там, не знаю, «Крестного отца» или «Взвод» там, да, невозможно ничем заменить. Вот и такие фильмы сейчас, кстати, идут в кино, и они немножко вернут людей в кино как к жанру искусства. понимаете, к вот этому, к великому искусству, я имею в виду, а не коммерческому какому-то.
Понятно.
Поэтому все в порядке. Сейчас даже хорошо, что такая ситуация. Я ее приветствую.
Спасибо, Роман. Напомню, Роман Григорьев, кинокритик, был с нами на связи. Кстати, хочу успокоить вас, друзья. Сергей Собянин на своем официальном сайте все-таки сказал, мы поможем московским кинотеатрам пережить нынешние непростые времена. Так что ждем осени, как сказал вот Роман Григорьев, что осенью, может быть, все вернется на круги своя, и мы увидим, как, оказывается, уходил из кино Джонни Депп, но вот сейчас он вернется. Переходим к следующей теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, смотрите, какая для любителей сыра новость. Названа доля фальсификата среди недорогих российских сыров. Долю, значит, среди недорогих российских сыров Масленти назвал специалист пресс-службы российской системы качества Виталий Киселев. И эта доля составляют подделки, значит, от 9,5% до 28%. В закупку Роскачества вошли сыры стоимостью не дороже 600 рублей за килограмм. Вот именно момент закупки. Сколько на самом деле, какой сыр подделывают, нам сейчас разъяснит автор проекта сети сырных лавок «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, добрый день.
Да, добрый день.
Да, Александр, скажите, много, правда, вот этой вот подделки, фальшивки на наших прилавках среди сыров там?
Я бы сказал так, что этот процент даже занижен, что процент подделки, он выше, потому что эти тесты даже устроены так, что они показывают не стопроцентный результат. То есть, например, если вы проводите тест на наличие растительных жиров, то вы, там, если их 20%, вы их вообще не сможете определить. А если их там 60%, то сможете определить. Поэтому сложно сказать, насколько больше, но этот процент точно больше. А есть еще и говяжьи жиры, которые... Там они сейчас дешевле даже, чем растительные жиры, за счет того, что пальмовое масло там сейчас сложно его импортировать. Так вот таких тестов практически нет. Это отдельный тест, который практически никогда никто не делает.
Александр, а вот какие сыры самые подделываемые? Есть ли какой-то, может быть, самый простой сыр, который невозможно угадать, он настоящий или подделка?
Ну, в основном это подделываются как раз, да, дешевые сыры, как у нас, собственно, в исследовании это и было. Да, это сыры там до 500-600 рублей. Это российские, советские, пошехонские сыры. Это, то есть, самые популярные у нас в стране сыры. Я бы здесь рекомендовал также обязательно смотреть вот, ну, на такую простую формулу, когда для производства 1 килограмма сыра нужно около 10 литров молока. И, соответственно, молоко сейчас стоит где-то от 35 там, до 50 рублей за литр. И, соответственно, вот 350 рублей – это только себестоимость обычно молока вот в этом килограмме сыра. А если учесть, что этот сыр еще вызревает, еще наценка сетей, соответственно, я бы сказал, что где-то вот там 700 рублей, там 800 – это минимальная цена на полке там для натурального сыра, может быть.
Глядя вот на сам сыр, да, ну вот возьмем какой там, давайте Гауда, например, да, вот глядя, он лежит на прилавке, как можно угадать, подделанный он или это натуральный сыр, настоящий?
А здесь, на самом деле, с точки зрения потребителя невозможно угадать, потому что, да, ну, вы можете увидеть дефекты, да, например, там трещины, плесень, но это не говорит о том, что сыр не натуральный. Здесь показатель того, что натуральный сыр сделан из молока или нет, это только лабораторные тесты. Можно посмотреть еще на состав, вот, но на самом деле там тоже очень редко указывают, потому что такие продукты с растительными жирами, они должны называться сырный продукт, но очень редко кто из производителей или указывает именно такое название для этих продуктов.
Это опасно для здоровья?
Ну, растительные жиры, как они в малых дозах, есть и в кондитерских, есть и много где, поэтому в малых дозах нет. Вот, но в целом я считаю, что сыр должен быть из молока. И если вы как бы покупаете сыр из молока, он все-таки вы хотите именно молочный продукт. Поэтому вот лучше, конечно, да, искать натуральные сыры.
Александр, ваш совет, может быть, покупать не вот эти вот, как мы говорим, недорогие дешевые сыры, да, где-то в районе 600 рублей, а может покупать что-то дорогое, где сегмент, который не подделывают, это и безопаснее, и там вкус лучше.
Да, я бы рекомендовал покупать сыры, вот начиная от 800 все-таки рублей за килограмм. Конечно же, цена, она не является показателем качества, но в таких сырах, конечно, подделки намного меньше. Также я бы рекомендовал бы посмотреть сыры с натуральной корочкой. Сейчас их довольно тоже много уже в супермаркетах различных, там, например, грюйеры, там, или полутвердые другие сыры. Вот их тоже меньше подделывают. Подделывают в основном вот недорогие сыры в латексе, вот. Те сыры, которые, да, которые мы обсуждаем сейчас.
Сегодня на российском сырном рынке есть хорошие продукции именно нашего производства?
Да, абсолютно точно, да, есть. И количество этой продукции растет, потому что вот, ну, в России такой с 2014 года начался сырный бум, и сейчас уже вот даже и крупные игроки, они подключились, то есть они делают довольно хорошие сыры, поэтому можно найти хорошие сыры, вот, но не в низкой ценовой категории.
Александр, ваш любимый сыр напоследок посоветуйте нам.
Я, на самом деле, люблю очень камамберы, знаете, такие, чтобы пахучие, чтобы вот такой прям аромат, чтобы прям все разбегались, мне такие нравятся.
Спасибо, автор проекта «Просите сырных лавок», «Сырный сомелье» Александр Крупецков был у нас на связи. Господа, ну вот вам объяснили, хотите есть настоящие сыры, начинайте выбирать их по цене от 800 рублей. 800 рублей нормальная цена, и сыр уже более-менее не подделанный. Все, на этом информационный канал у нас закончен. Далее программа «Своя правда». Макс Челноков был с вами. У нас новости. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».